Мало ли брешет. Может, набор тогда горел на солнце. Сказывали, солнца не было. Но все одно обрехали. А может, и так. Бог-то велик. Одно точно знаю, нашли его под конем. Конь мертвый, а он живой. И зато ему сотника дали. Зато не зато ли, не знаю, а дать следовало, потому храбрее нашего Пидора Микольча не сыскать. — Да, — протянул Жмурин, — бывает. — Глянь, Каргин мельниковского полка с хозяйкой и дочкой путается. Ему хорошо. Он по-ихнему знает. Тоже образовательный человек, барин, а простым казаком ушел. Война-то что значит? От жены, — сказывали, — ушел. Мало что говорят. «Гретхен! Гретхен!» — закричали мальчики, побежали от Зайкина. «Комхер! Сиен! Вельхен! Сабль! Иди сюда, смотри, какая сабля!» «Ах, вы, милые мои!» — ласково сказала им красивая и полная немка, шедшая с казаком. «Слушайте, Николай, скажите вашим товарищам, что на обед пора. Вы меня любите, Гретхен?» «Скажите, я вас прошу, вашим товарищам, не обращая внимания на его вопрос, — говорил немка, — сосиски простынут. Что мне сосиски? Любите? Вот пристали. Вас нельзя любить. Вы казак, вы фють, и на войну, а я тосковать буду. Сраму на весь приход. Скажите, пожалуйста, вашим товарищам». Но Каргин молчал. «Ну, я сама скажу. Казакн, казакн, подитесен, ну, золь!» И она показала пальцами, как едят. «А, спасибо, спасибо!» — встрепенулись донцы. «Данке!» — сказал потершийся в корпусе Блюма Жмурин и побежал напяливать мундир. К обеду, собранному в чистой передней горнице, вышел офицер атаманского полка сотни коньков. Казаки встали. «Садитесь, братцы, садитесь. Скучно мне одному, я с вами пообедаю. Хлеб-соль, ваше благородие. Вы говорите между собой, не стесняйтесь», — сказал Коньков и стал вяло есть. Он направлялся, но медленно. Если бы за ним был уход как следует, если бы ходила и баловала его нежная рука любящей женщины, быть может, он бы и скорее оправился. Но к грудной боли, к тяжелому хриплому кашлю, к боли отмороженных рук и ног присоединилась страшная тоска за Ольгу, за ее жизнь и существование. Сотницкие жгуты не радовали его сердце. Тяжелым укором ложилось ему на душу это повышение в чине. Не заслужил он его. Он виноват перед атаманом. Он не исполнил как следует, не доставил бумаги. Сначала долг христианина, потом личные чувства задержали его. Имел ли он это право? Разве долг солдата не выше долга христианина? Разрешено разве покидать ряды для перевязки раненых? Нет. Исполни свой долг солдата, а потом займись больными. Займись своими сердечными делами. А Ольга, где она? И вставали в его распаленном мозгу страшные сцены. То виделась ему шайка мародеров, мужиков без дисциплины, озверелых и грубых, предводимая сухим, ядовитым, плешивым бергом, врывающиеся в госпиталь. Сцены насилия, грабежа и убийства, зрителем которых он был неоднократно, вставали перед ним, и мучился он и терзался непрестанно. Он сознавал, что стоит ему успокоиться, и он выздоровеет. Мучило его еще одно обстоятельство. В минуту забвения своего там видел он чей-то жалкий, слезящийся глаз, темный, красивый, задумчивый, глаз загнанного им животного, любимой когда-то лошади. И когда донесла сегодня до него, одиноко лежащего во втором этаже в чистенькой комнате Гретхен, песня Жмурина, тоской наполнилась его душа и до боли сжало сердце. Другие могут скоро утешиться. У других и горит, как мимолетно, а он нет. Давно ли Каргин приходил к нему и плакал, и жаловался на свою судьбу? И то бронил и проклинал Марусю, то тосковал по покинутой далеко больной жене. Вот теперь смеется и болтает со смазливенькой Гретхен. Коньков не может так. И не появится на его лице улыбка, пока не увидит он веселую и радостную свою Олю. Кончился обед. Перекрестились казаки на восход и хотели уходить, да открылась дверь, и сам Сотиный, Зазерсков в полном параде, вошел в дом. В струнку вытянулись казаки. — Здравствуй, Петр Николаевич, — сказал, подавая ему руку Сотиной.